Новости этой недели. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о самых важных событиях этой недели. Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье. Крымская епархия призвала передать ей 24 объекта национального заповедника Херсонес-Таврический в Севастополе. Выпускники московской школы обвинили директора и его заместителя в домогательствах. Вице-спикер Госдумы Толстой помирился с Федерацией еврейских общин России после слов о черте оседлости. Гюльчихру Бабакулову, обезглавившую 4-летнюю девочку, в Москве направили на принудительное лечение. Московский таксист вытолкнул 2-летнего ребенка из машины за испачканное сиденье. Рамзан Кадыров вступил в полемику с главой Миноборнауки Ольгой Васильевой по поводу хиджабов в школах. Владимир Путин сообщил о начале летных испытаний истребителя МиГ-35. Роскосмос отозвал все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ. Ну и в Минкульте предложили поднять пошлину на зарубежное кино до 5 миллионов рублей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц принят в третьем окончательном чтении. Согласно закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений. Эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса, которое возникло после того, как в июле 2016-го был принят закон о ответственности за побои в отношении близких лиц. Тогда общественность отмечала, что побои в семье становится более опасным нарушением, чем побои чужих лиц. При этом ответственность зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди привлекаются к уголовной ответственности. Вот как это решение Государственной Думы прокомментировала депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, Ольга Баталина.
Во-первых, и сейчас дело может быть возбуждено по заявлениям следствия, а административное правонарушение может быть зафиксировано тоже по обращению соседей и других лиц. Поэтому есть значительное количество случаев, когда прямого заявления и не требуется. И такие сигналы принимаются, обстоятельства выясняются и фиксируется факт административного правонарушения. Вообще, мне кажется, дискуссия на тему, насколько эффективно в этом вопросе уголовное наказание и не приведет ли административная ответственность к росту такого рода правонарушений, она достаточно теоретическая. Потому что если побои носят системный характер, то и сейчас они будут попадать под уголовную ответственность. Потому что повторное причинение побоев, я напомню, как раз и является составом уголовного преступления и достаточно жесткой ответственности. А в случае, если это однократные ситуативные побои, и это ситуация, которая, в общем, вряд ли когда-либо повторится, то в такой ситуации административной ответственности достаточно. Я напомню, там до 15 суток ареста и до 120 часов общественных работ. Поэтому я бы не относилась к такой ответственности очень поверхностно и так легковесно. Я напомню, что у нас меры ответственности и по уголовным преступлениям тоже одной из мер ответственности является штраф. Административный штраф в настоящее время по этой статье предусматривается до 30 тысяч рублей. Но исходя из рассмотрения обстоятельств ответа административного правонарушения, судья будет выносить решение, какую меру ответственности применить в конкретном случае. Совершенно не обязательно, что это будет штраф. Еще раз напомню, что это может быть и арест, и общественные работы.
Это была депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, Ольга Баталина. Ну вот еще один комментарий. Общественный деятель, участница пикетов против принятия этого закона, Алена Попова.
Я думаю, что это, конечно, катастрофа, что Государственная Дума в третьем чтении все-таки одобрила проект поправок о декриминализации побоев, и теперь у нас это фактически закон. У него осталось еще два этапа. Это Совет Федерации и подпись президента. Я думаю, что ни один мыслящий человек в Российской Федерации, который знает 21-ю статью Конституции, где написано, что ничего человеческое достоинство не может быть унижено и насилие недопустимо, просто не должен дать этому законопроекту пройти. И единственное, что я сейчас предполагаю, можно еще сделать, хотя шанс очень маленький, но я думаю, сдаваться не стоит, это защитить этот проект от подписи президента. То есть, видимо, собрать просто реальное обращение граждан, чтобы президент не подписывал. Я думаю, что на данный момент будет очень сильно хромать правоприменительная практика, потому что это будет у нас теперь уже административное правонарушение, если закон подпишет президент. Это означает, что очень часто для галочки, для того, чтобы поднять статистику реакции на правонарушение, будут эти административные клепать наказания. И самое страшное, что теперь, если насильник изобьет жертву, то он будет платить из семейного бюджета, поскольку сейчас как раз речь идет о круге близких лиц, а в России семейный бюджет в основном общий. И, конечно, ужасно, что не прошла ни одна поправка, хотя мы вносили свою поправку, как адвокаты, юристы, правозащитники через сенатора Белякова о том, что повторный эпизод, когда тебя избили второй раз в течение года и будет уголовное дело, должен быть сферой частно-публичного обвинения. Сейчас это будет сфера частного обвинения. Да? Объясню, чем отличается. Частное обвинение, которым сейчас это будет, это когда вас побили, а вы сами находите адвоката, собираете деньги, защищаете себя в суде. И давайте представим себе, что, например, речь идет не только о женщине, а о пенсионере, которого избили. И вот что вот этот пенсионер в повторном эпизоде должен найти деньги на адвоката и защищаться и оправдываться в суде, что он был жертвой. Абсолютно понятно, что после принятия такого закона женщины больше будут молчать, потому что когда тебе уже в итоге это все надоело, ты устала терпеть, ты понимаешь, что в следующий раз тебя убьют, и женщины первый раз приходят, первый раз не потому, что их побили, а первый раз они просто приходят заявить об обоях, а побои — это синяки, ссадины, кровоподтеки, а ведь их может и не быть, потому что некоторые извращенцы могут бить книгой, а книга может не оставлять следов ни синяков, ни ссадин, ни кровоподтеков. И вот они пришли написать заявление, им сказали: да, дорогая, а теперь твой насильник заплатит штраф. Там есть санкции общественной работы, есть санкция 15 суток ареста, но я уверена, что 15 суток ареста будет применяться в очень малом проценте случаев или вообще не применяться, потому что Лебедев, это председатель Верховного суда, который выступил с этой инициативой изначально, он говорил, что надо разгрузить суды и тюрьмы, поэтому, безусловно, задержаний будет мало. А вот что этот насильник, заплатив штраф из семейного бюджета, то есть побив жертву, заплатив ее же деньгами за ее побои, вернется и скажет ей: теперь молчи, иначе не доживешь, или в следующий раз пойдешь, я тебя там вообще за ноги, за руки вообще убью. Таких случаев будет много, и второй раз жертва уже никуда не пойдет.
Это была общественный деятель, участница пикетов против принятия закона о декриминализации побоев, Алена Попова.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Крымская епархия призвала передать ей 24 объекта национального заповедника Херсонес-Таврический в Севастополе. Об этом в интервью телеканалу НТС заявил протоиерей Сергий Халюта. По его мнению, обращение может помочь Министерству культуры России и руководству заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника. Цитирую: «Нужно спокойно, без конфликтов, постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богова, а Кесарю вернуть Кесарева», — сказал Сергий Халюта. Он добавил, что сейчас идет подготовка документов для исполнения федерального закона номер 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем, уверен Халюта. Вот как об этом рассказал корреспондент радиостанции «Говорит Москва», который разбирался в этой проблеме, Александр Капков.
В свете последних событий, касающихся Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, конечно, эта новость выглядит входящей в какой-то некоторый контекст, и это на самом деле беспокоит многих и общественников.
Светскую общественность.
Да, светскую общественность прежде всего. И, кстати говоря, именно этот вопрос сегодня задавали пресс-секретарю Дмитрию Пескову по поводу контекста, есть ли он вообще. То есть можем ли мы говорить о подобных решениях как о тенденции, векторе или о чем-то более-менее глобальном. Я предлагаю сразу послушать его ответ, после чего уже я перейду к подробностям непосредственно самой истории. России?
Я, к сожалению, не обладаю информацией относительно этого обращения, но, безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе. Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае.
Ну, я думаю, ответ наиболее корректен и полноценен. Здесь даже прокомментировать я как-то или что-то добавить не могу, да и не хочу. Мне кажется, все предельно ясно.
Никакой компанейщины, каждое дело рассматривается отдельно.
Да, и если мы будем рассматривать историю Херсонеса именно с передачей каких-либо собственнических хозяйственных субъектов отдельно от какого-либо контекста, и уж тем более от Санкт-Петербурга, то мы вспомним, что эта история началась еще давно. Она началась несколько лет назад, в 2015 году, когда губернатор тогда поменял руководителя этого заповедника, который включает в себя и музейно-исторический комплекс. Это 500 гектаров земли, я напомню, порядка там вот 24 объекта. Об этих 24 объектах ведет речь РПЦ, но там их еще есть некоторое количество, по-моему, около 30. У всего этого тогда поменялся руководитель, и, кстати говоря, руководителем тогда был назначен тот самый Сергей Халюта, который сейчас делает это заявление. Вы помните ту историю, когда весь коллектив музея отказался работать под его руководством и вплоть до вмешательства министра культуры Мединского. Тогда было непонятно, как разрешится история. Но
тогда
в итоге...
был скандал, да.
Да, тогда был скандал, и я напомню, что Халюта не проработал и нескольких месяцев. Он тогда вообще был в статусе исполняющего обязанности, а в итоге тогда, после некоторых назначений, после некоторых ходов, руководителем и директором музея была назначена Светлана Мельникова, которая и по сей день там трудится. Она же, кстати говоря, называет подобную передачу, конечно же, неэффективной. Тогда, говорит, работа музея-заповедника в принципе встанет и будет невозможно. Хотя, например, есть еще комментарии из Министерства культуры. Там первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов говорит, что этот вопрос в министерстве называют дискуссионным. Дискуссионным в каком плане? Сейчас многие, будем сейчас говорить, да, такие религиозная сторона и светская сторона, да, говорят о том, что у каждой стороны есть определенный и очень серьезный, надо понимать, да, там это место, интерес. И при этом многие говорят, что нужно разводить историко-заповедническую, музейную деятельность и религиозную, несмотря вот на такой сложный объект. С одной стороны, тот же самый Сергей Халюта говорит, что передача объектов Херсонеса Таврического церкви, как ты уже говорил, поможет начать процесс подлинного развития национального заповедника, и также тут же добавляет, что необходимо построить современный историко-научный, даже в этом смысле, комплекс, где были размещены все экспозиции, потому что сейчас все экспонаты, они хранятся вот в этих не самых новых зданиях, да, если я сейчас это говорю в кавычках, располагаются в подвалах, в которых нет, в принципе, никаких условий для того, чтобы сохранять все эти экспонаты. Так что здесь тоже есть понимание того, что необходимы новые какие-то площади именно для заповедника, для музея. Более того, в 2015 году президент Российской Федерации Владимир Путин высказывал предложение основать недалеко от заповедника историко-культурный центр христианства. Честно говоря, вот кроме этой достаточно широкой формулировки нет ничего, но мы тоже понимаем, что это все-таки идет речь о том, чтобы на одном месте развести, но присутствовать и религиозной составляющей,
и
светской, исторической составляющей, да. И чтобы они, конечно же, никак между собой не ругались или не имели никаких проблем. Кстати говоря, опять же, о проблемах не идет речь сейчас о каком-то скандале, об этом и сам Халюта говорит. И более того, на самом деле, весь этот процесс 2015-го, процесс не передачи, а желания передать все это, он продолжался достаточно долгое время, потому что существует 327-й закон. Это закон, который предполагает передачу церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности. Так вот, по этому закону они многое время, говорит Сергей Халюта, трудились, готовили документы, подавали их еще в прошлом году в ноябре в Росреестр, но тогда им отказали. Я так полагаю, нет подробностей, было написано просто, что по формальным причинам отказали, но я просто предполагаю, что это огромный пласт документов, где если вдруг не хватает какой-то одной бумажки или запятой, это может послужить поводом для отказа, тем более таких земель, которые, я напомню, входят в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, всевозможных программ наследия национальной защиты у нас здесь на территории России, поэтому там, конечно же, не может быть все очень просто.
Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Ну и вот комментарий исполнительного директора Союза музеев России Бориса Аракчеева.
Да, все наше музейное сообщество категорически против этого, потому что это уникальный памятник, имеющий общемировое значение здесь. Для России это тем более очень важный памятник. И сужать его значимость до уровня православной церкви – это неправильно. До религиозного уровня, потому что это памятник общекультурного значения, имеющий очень важное историческое значение до христианского периода. Поэтому совершенно нецелесообразно и неправильно. Там требуется еще очень много научной работы. Там требуется еще очень много и археологических, и исторических работ. Поэтому неправильно было бы это делать. Вот я не знаю теперь. Для нас, питерцев, еще здесь еще одна проблема с Исаакиевским собором. Но это все ложится вот в одну канву. И нельзя вот так вот просто, используя закон о передаче зданий церковного назначения, осуществлять такие вещи. Потому что должны какие-то общекультурные объекты оставаться с особым статусом. Тем более, что существование музея как научного учреждения совершенно не мешает проведению традиционных религиозных служб в любом формате совершенно. Музей никогда категорически не мешал этому, а наоборот способствовал. И способствовал и религиозной жизни памятника, но музей имеет возможность по своему статусу осуществлять более широкое использование и более широкий доступ для памятника. И научный доступ, и образовательный, и просветительный. И это очень важно. К сожалению, мы то общество, которое сначала разрушало церкви, теперь их строят, теперь будут разрушать музеи, потом их опять строят. Строительство музея – это тоже очень непростая вещь. И когда уже состоялся музей, традиционно состоялся, вот так же, как и Херсонес, так же, как и Исаакиевский собор, состоялся уникальный музей, разрушать его – это разрушать свою культуру, частицу своей культуры.
Это исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Выпускники Московской школы обвинили директора и его заместителя в домогательствах. Более 20 выпускников государственной школы «Лига школ» в Московском районе Ясенево заявили о домогательствах со стороны ее директора и его заместителя, пишет «Медуза». По словам бывших учеников, домогательствам подвергались девочки в возрасте от 13 лет. Это, как утверждают выпускники, продолжалось 21 год, все время работы школы. Ну и эту новость прокомментировала детский психолог Ольга Осипова.
Дети-школьники еще все-таки незрелые, особенно если говорить о 13-летних девочках. Я думаю, что взрослым в этом возрасте легко и запугать их, легко манипулировать сознанием, сказать, что это будет вообще что-то такое вот очень хорошее. То есть фактически просто обмануть. А когда дети сталкиваются с этой ситуацией уже непосредственно, то там таков испуг и... что они просто не могут с этим справиться. Более старшие девочки, это, скорее всего, как мне говорили, это неуспевающие девочки. То есть они и так, у них и так чувство какой-то вот неполноценности, вот они не дотягивают. И им заканчивать школу, аттестат плохой, вот они все время чувствуют, что какие-то они не такие. И с такими тоже легко справиться, там что-то пообещать им вот за это там какие-то хорошие отметки. Или тоже запугать там, что выгонят из школы, или что расскажут родителям. И в этом возрасте... Это подростковый возраст, надо помнить. Это очень конфликтные отношения. Подростки обычно в это время чувствуют, что их не понимают. И, в общем, такие очень серьезные разногласия со взрослыми. Я думаю, что это страшно сказать, это стыдно сказать. Я думаю, что и выбирают таких детей, которые не чувствуют поддержки ни в родителях, ни в других, не верят, что им поверят.
Насколько это вообще распространено?
Это же надо себя вообще выставить на показ, что вот надо мной так вот поиздевались, меня унизили и стоптали, в грязи вывалили. И это надо показать. Причем показать, если я вот не знаю, как к этому отнесутся, если я боюсь, что мне не поверят, надо мной там будут смеяться. Ну, в общем, это очень тяжелая ситуация.
Насколько это распространено? Что здесь делать детям? Здесь очень много вопросов остается.
Я не знаю, насколько распространено. Этой информацией я не владею. Возможно, она есть вот какая-то в цифрах, хотя вообще как это может быть? Это только так уже постфактум по вскрытым случаям.
Но вот просто мы пытаемся понять, мы как-то сковырнули какую-то болячку, или это только вершина айсберга, и там где-то что-то чудовищное совсем происходит, возможно, там в огромном количестве школ Российской Федерации. Но вот, толковой статистики по этому поводу нет, я правильно понимаю?
Да, но я ее не знаю. Я не знаю, есть ли эта статистика или нет.
Это была детский психолог Ольга Осипова. Сейчас делом Лиги школ занимается Следственный комитет.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-спикер Госдумы Толстой помирился с Федерацией еврейских общин России после слов о черте оседлости. Толстой объяснил главе организации Александру Бороде свою позицию относительно прозвучавших недавно высказываний в рамках дискуссии о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. По словам Толстого, он не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях. Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения, рассказал Интерфаксу очевидец события. Вот как это прокомментировал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Объяснение удовлетворены, конфликт с всем исчерпан. Он сказал, что он просто не совсем точно выразился. Он имел в виду в целом коммунистов и большевиков, которые боролись с религией. Потому что, ну, он извинился, если он кого-то обидел своим высказыванием. И сказал, что он совершенно не это имел в виду. И не хотел никого обидеть. И межнациональный мир, межрелигиозный мир в России хрупок и нуждается в укреплении, поддержке. И мы подчеркнули, что мы совместно должны работать на благо укрепления межнационального мира. События столетней давности, они учат нас тому, что национальность тех, кто громили церкви, мечети и синагоги, они были объединены национальностью под названием интернационализм и коммунизм, и их нельзя причислять к тем или иным национальностям, потому что они несли национальные идеологии. И я надеюсь, что собственно, Государственная Дума и представители всех религиозных конфессий будут совместно работать, укрепляя, в общем-то, сегодня очень хорошую, я считаю, здоровую ситуацию в России с точки зрения межнациональных отношений.
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. Ну и короткий комментарий главы Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.
Мне кажется, тут трудно говорить об удовлетворенности или неудовлетворенности или исчерпанности конфликтов. Была некая заявленная идея, которая в устах государственного чиновника выражала наши опасения. Государственный чиновник посол необходимо эту идею дезавуировать. Соответственно, опасения о том, что такая позиция теперь является официальной, исчерпаны. Он высказал свое отношение к тому, что он сказал, что это на самом деле не то, что нас возмутило. Соответственно, если это кого-то возмутило, то он просит за это прощения. Такое дезавуирование своих взглядов, которые нас возмутили, нас устраивает.
Это был глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Гюльчехру Бабакулову, обезглавившую 4-летнюю девочку в Москве, направили на принудительное лечение в одну из психиатрических клиник на территории России. Приговор в отношении гражданки Узбекистана вступил в законную силу. Апелляционной жалобы на решение суда, вынесенное еще 24 ноября, не поступало. О возможной дальнейшей судьбе Гюльчехры Бабакуловой нам рассказал завотделением оказания интенсивной психиатрической помощи психоневрологического диспансера номер 13 врач-психиатр Артем Гилев.
Раз она, человек признается, что он не мог отвечать за свои действия, суд выносит решение, что она невменяема. Бывают две ситуации. Например, когда человек после совершения уже может отвечать за свои действия. Это, например, бывает, когда был какой-то эпилептический. Да, и человек совершил, например, убийство. То есть приступ прошел, и он абсолютно понимает, да, ну вот что я сделал, ну, товарищи, типа я вот совершил, это был приступ. Ну, отправляют человека на лечение все равно, чтобы по ним понаблюдать, потому что он может этот деликт повторить. Но обычно вот в таких ситуациях, когда вот эпилептическое или на почве там патологического алкогольного опьянения, это, например, там полгода. Когда идет, например, шизофрения, когда там идут изменения личности, когда там идут какие-то стойкие нарушения мышления, бредовые идеи, тогда лечение проводится длительное. Там используется весь спектр препаратов психиатрических, то есть нейролептики. Основное, конечно, нормотимически нормализующее настроение, антидепрессанты. И, конечно, наблюдение, потому что это может повториться. И естественно, человек, он представляет эту опасность, потому что раз у него возникали такие вот идеи, раз у него так мышление в этом плане нарушалось, значит, это может повториться. Длительность, она, конечно, зависит от тяжести. То есть, если это все-таки было убийство какое-то вот такое тяжелое, то несколько лет человека надо наблюдать. Даже после выписки из спецбольницы человек на особом остается наблюдении в психоневрологическом диспансере. То есть, это может быть, например, продолжение даже вот этого лечения. ну, то есть по суду его переводят на амбулаторный, и он обязан раз в месяц посещать.
Конечно, препараты могут иногда давать очень разительный эффект, то есть у человека там вот, он живет там 3-4 года в психозе, а потом начинают его лечить, и вот он понимает сам, ну, что я сделал, что такое со мной было, я вот, зачем я себя так вел. Иногда бывают, конечно, случаи, когда уже изменение личности, и вот их убрать уже нельзя, то есть личностное изменение, так, дефект нарастает, то есть эмоциональное снижение, воля уменьшается у человека, эмоции, вот это уже очень сложно убрать. Но продуктивную симптоматику, то есть вот бред, обманы восприятия, их, в принципе, обычно очень легко купировать, то есть практически всегда можно. Ну, есть, конечно, часть резистентных больных, которым не удается это сделать. Но в основном вот эту продуктивную симптоматику убрать можно. Конечно, обострения бывают у них.
Проводится комиссия врачебная, например, полгода прошло, проводится врачебная комиссия. То есть оценивается степень возможной опасности, степень психического состояния на сегодняшний момент.
Это был зав. Отделением оказания интенсивной психиатрической помощи психоневрологического диспансера номер 13, врач-психиатр Артем Гилев. Сейчас новости.
Поток. Новости этой недели.
В эфире программа «Поток». О самом важном за эту неделю. У микрофона Владимир Карпов. К следующему событию. Московский таксист вытолкнул 2-летнего ребенка из машины за испачканное сиденье. Мальчик упал на землю и получил сотрясение мозга. Таксиста, который, ко всему прочему, оскорблял пассажиров, уже заблокировал агрегатор заказов, с которым тот сотрудничал. Против него возбуждено уголовное дело. По сообщению МВД Москвы, инцидент произошел на Воронцовской улице в центре столицы. Таксист привез пассажиров к детской больнице. Причины конфликта стало якобы испачканное ребенком заднее сиденье автомобиля. Таксист сначала в ультимативной форме потребовал его вытереть, а затем пустил в ход кулаки. Инцидент прокомментировал председатель общественного движения «Такси 2018» Станислав Швагерус.
Бы напомнить на то, что во вторник на заседании президиума правительства Москвы было объявлено вице-мэром Максимом Станиславовичем Лексутовым о том, что подготовлен целый пакет регионального законодательства, который включает в себя и правила, по которым агрегаторы будут давать информацию всю, и, соответственно, порядок принятия стандартов деятельности Москвы, в которые будет входить и стандарты по профессиональной подготовке. Все это дело будет принято нормативно-правовыми актами правительства Москвы. Процесс такой, он начнется сейчас. Наведение порядка на рынке, в том числе. И самым главным вопросом – это с профессионализмом водителей такси. Потому что, что бы там ни говорили о введении беспилотного такси, там очень и очень большие проблемы, и навряд ли это лет через 30 будет.
Хватит силы влияния у Москвы?
Да, безусловно. То есть система стандартов будет принята, да, рекомендательных. Но эти рекомендательные стандарты, они будут описывать практически все аспекты деятельности такси. И те, кто будет их соблюдать, будет иметь доступ к преференциям правительства Москвы, к тем же субсидиям, к договорам, к соглашениям, к обслуживанию государственных органов. То есть это достаточно серьезная такая передовая даже в мире система намечается. То есть один из постановлений правительства будет принята обязанность всех агрегаторов передавать данные, в том числе и о водителе. Это по-любому дисциплинирует, это по-любому заставит по-другому относиться и к установлению тарифов, к размеру его и к системе тарифообразования, и полностью минимизирует использование нелегальных извозчиков агрегаторами и остальными диспетчерскими службами.
Это был председатель общественного движения «Такси-2018» Станислав Швагерус. Ну и вот комментарий автоэксперта Олега Осипова.
Дело в том, что агрегатор, в данном случае Яндекс.Такси, неважно какой, это всего лишь сборщик заказов, да? А если мы хотим прописать всю ответственность за все, за каждого водителя, то мы превратим агрегатора в таксопарк советского образца или там любого другого образца. То есть, такие таксопарки существуют, но это уже будет не агрегатор, и цена поездки будет совершенно иной. Мы с вами понимаем. Агрегатор в данном случае поступил, по-моему, правильно. Он тут же заблокировал работу этого таксиста конкретного и передал все данные правоохранительным органам, полиции. И этого, мне кажется, с агрегатора достаточно. Что мы еще будем требовать? Проверять всех водителей, они так на этом, так сказать, некоторые расходы, проверяя сейчас водителей, это есть такая, но учесть все все нюансы, и поскольку водителей немало, и поскольку тут главное, чтобы поездка была доступна, еще агрегатор и все участники этого, скажем так, процесса могли как-то зарабатывать, то нагружать какими-то дополнительными функциями агрегатора, мне кажется, что это значит его в итоге уничтожить. Но принять любые законы можно. У нас же с вами долгое время в Москве было городское такси, которое не выдержало конкуренции и не могло выдержать, потому что было дорого. Зато все были проверены, все были в галстуках, в кепочках и вели себя в высшей степени корректно. Но дорого. И никто не пользовался. То есть за все приходится платить. Если мы готовы, ну, нашелся один какой-то недоумок, да, который вот таким образом себя повел. Это не значит, что все таксисты, которые работают на Яндекс, ведут себя точно так же. И кроме всего прочего, есть общественный резонанс, есть описание этого случая. Его осуждают, я думаю, его коллеги. И мне кажется, что таких вещей достаточно. Законодательно прописывать еще это уже будет, с моей точки зрения, слишком.
Это был автоэксперт Олег Осипов. Ну и вот как историю прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Это сложный вопрос. Что такое агрегатор? Это доска объявлений, всегда только доска объявлений с расширенными функциями. Если вам нужно просто такси, неизвестно когда, вы в газете читаете объявление и звоните туда. Если вам нужно такси на определенное время и в определенное место, вы вступаете в контакт с агрегатором, то ли через интернет, то ли по телефону, и он вам подбирает такого таксиста, такую таксомоторную компанию, которая готова вас забрать в определенное время и в определенном месте. Тут, возможно, разная схема взаимоотношений. Агрегатор может прямо вас спросить, готовы ли вы ехать вот с этим ИП «Иванов» или ООО «Лютик». Да? И если вы отвечаете, что готовы, значит, у вас уже взаимоотношения непосредственно с перевозчиком. Если агрегатор вам не называет перевозчика и не спрашивает, готовы ли вы ехать именно с этим перевозчиком, и вы не даете своего согласия, тогда, наверное, ответственность должен нести агрегатор. Да? То есть даже через агрегатора не нужно одну схему взаимоотношений законом устанавливать для всех.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рамзан Кадыров вступил в полемику с главой Миноборнауки Ольгой Васильевой по поводу хиджаба в школах. Глава Чечни выразил удивление по поводу слов министра о ношении хиджаба в школах. Об этом он заявил в своем Инстаграм. По его мнению, платок – это не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Вызывает удивление, цитирую я Кадырова, министр, вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое личное убеждение навязывает миллионам граждан, подчеркнул Кадыров. Тема платков – подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы, уверен он. Глава республики также посоветовал обратить внимание всем, кто воюет с хиджабами, на проблему наркомании, преступности, пьянства и систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей. Кадыров добавил, что глава Миноборнауки вправе высказывать свое личное убеждение, однако оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Вот как это заявление прокомментировал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев.
Может быть, некоторых слово «хиджаб» арабское, да, пугает. Мне кажется, лучше назвать это просто платок, да, чтобы это было для понимания, для восприятия лучше, во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что я думаю, что и у министра сложилось неправильное впечатление. Платок на девушке-мусульманке, практикующей, да, как говорится, это неотъемлемая часть ее религии. Это не какой-то атрибут, который можно носить, а можно не носить. Это неотъемлемая часть. Это для того, чтобы привести какое-то там сравнение, чтобы люди понимали. Это, например, если сейчас подойти к какому-нибудь парню и сказать, вот ты завтра должен ходить без штанов, например, да, в школу. Поэтому, если мы понимаем, что девочка, которая одела платок, мусульманка, которая ходит в школу, и когда ей министр или кто-либо еще говорит «сними платок», это не значит, что она его снимет, это значит, что она перестанет ходить в школу. Вот это мы должны все понимать. Человек, который станет перед выбором между своей верой и образованием, я уверяю его, что 99,9% мусульман выберет, конечно, свою религию. Но мы не должны их ставить перед этим выбором.
Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев в программе «Баррикады». Но и в этой же программе с ним спорил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
неправильная постановка позиции. Министр Васильева не ведет борьбу и войну ни с кем. Министр Васильева, как человек, который, кстати, ее не... Вот кого-кого, а министра Васильева нельзя обвинить в том, что человек ничего не делает для поднятия духовной составляющей в российском образовании. Это человек, который очень много над этим работает. И это факт. Это первый момент. Второй момент. Министр Васильева, как и многие другие представители нового министерства образования, занимается самым главным – созданием единого образовательного пространства по всей России. Конечно же, я считаю это правильным, потому что нельзя нам делить страну, нельзя говорить, что у одних регионов есть определенные преференции, у других еще какие-то преференции. Если мы установили, что все должно быть равным, все должно быть равным. Потому что у нас и в демократии не совсем правильно, у нас до сих пор остаются и президенты республик, и центральные избирательные комиссии в республиках. У нас должно быть все равным, и это, я считаю, самым главным. Конечно же, многие сразу же вспомнили, что светский характер у нашего государства, нашего образования. Да. И также в начале нашей передачи, перед нашей передачей, вы зачитали одно из обращений, что светский не равно атеистический.
Да.
И это абсолютно правильно. И сейчас в российском образовании есть определенная тенденция. Нет. Школа все-таки это ответственность государства.
И что?
Государство должно вырабатывать стандарты, как в этой школе учиться, если есть образовательный стандарт, если есть учебники, которые положены.
А разве не может быть
дома
учет?
Могут ходить как угодно. На всех своих праздниках представители тех или иных конфессий. Все это может.
Никто
не запрещает. В семью никто не имеет права вторгаться.
Я понимаю.
Образование это государство.
Тогда мы идем дальше. Если мы признаем, что этого делать нельзя... потому что должен быть единый стандарт, то в этом стандарте нет православного крестика.
Православный крестик никак никуда не выбивается.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Владимир Путин сообщил о начале летных испытаний истребителя МиГ-35. Кроме того, президент России выразил надежду, что новейший истребитель значительно усилит российскую армию, сообщают РИА Новости. Прежде всего, хочу вас поздравить с важным событием, с началом летных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35, сказал Путин на видеоконференции по случаю начала испытаний в четверг. Он добавил, что новый истребитель обладает улучшенными характеристиками, оснащен самым современным вооружением, способен сопровождать от 10 до 30. Целей. «Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши военно-космические силы. Но этот самолет имеет хороший экспортный потенциал, имея в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина, МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя», подчеркнул глава государства. Вот как появление новой машины прокомментировал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
МиГ-35 – это легкий многофункциональный истребитель поколения 4++. Он предназначался для такой операции, как называется, завоевание превосходства в воздухе, потому что может нести на себя высокоточные комплексы оружия, которые применяются как по воздушным, по наземным и надводным целям пределов действия ПВО противника. Самолет разрабатывается достаточно давно. В январе, как было уже объявлено, пройдут его первые испытания, а к 2020 году в состав ВКС России должно будет поставлено порядка 30 машин. Значит, если мы говорим о его экспортном потенциале, то недавно этот самолет конкурировал с французским истребителем «Рафалем» в экспортных поставках в Индию. Но в результате там различных, скажем так, перипетий МиГ-35 индусы не выбрали, что-то он им не понравился. Сделали ставку на «Рафаль», им предлагали Су-30 МКИ, но в конце концов они там ограниченное количество французского самолета собираются закупать. Однако 2 года назад на выставке «Бангалоре» была пресс-конференция, на которой выступал тогдашний глава РСК «МиГ» Коротков Сергей Сергеевич. Он сказал следующее, что если индусы захотят, то Россия готова им поставить МиГ-35. Вот это заявление вызвало определенную бурную реакцию. Очень забеспокоились французские поставщики техники. То есть еще тогда, 2 года назад, он вызывал, скажем так, беспокойство зарубежных конкурентов по поставке такой машины, которая по многим характеристикам на голову выше зарубежных аналогов. Он пойдет как новая машина, заменит устаревающий авиапарк ВКС России, будет заменять МиГ-29, скажем, первых комплектаций, которые уже не подлежат модернизации. И я думаю, что в дальнейшем количество истребителей, которые будут закупать в интересах ВКС России, будет только расти.
По сложности и новизне эксплуатации он сильно отличается от машин, которые сейчас на вооружении? Насколько много придется переучивать, например, пилотов?
Вы знаете, я общался с летчиками-испытателями, которые эту машину готовили к государственному испытанию, и говорили, что по управляемости самолет аналогичен линейке самолетов Су, Су-35, там очень много общего управления. То есть летчикам переучиваться особо не придется. А тем, кто осваивают, сейчас, как известно, помимо самолетов, в части поставляются тренажеры современные, которые полностью имитируют кабину боевого истребителя и тем самым способствуют быстрейшему освоению этого нового истребителя и дальнейшее продолжение службы в качестве летчика-истребителя на такой, как я считаю, хорошей машине, как МиГ-35.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Говорит Москва.
Поток. Роскосмос отозвал все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Как сообщила газета «Коммерсант», в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» были обнаружены проблемы. В частности, оказалось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись неликвидные компоненты, которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить на место производства, на Воронежский механический завод. Ситуация уже заинтересована. Интересовались сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета, которые пытаются понять, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке. Вот как это событие прокомментировал директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков.
Стало уже понятно, что с качеством все больше и больше проблем возникает. Роскосмос ведет тотальную проверку качества продукции. Специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не проверялись от десятилетий. И ведутся дополнительные испытания. Этим и объясняются возможные задержки пусков ракет-носителей «Протон». Здесь главное не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники. Итогом этой проверки и явится понимание того, каким образом это повлияет на график запуска. То, что, конечно, возможно, некоторые сдвижки вправо, это очевидно уже совершенно.
Директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков. Запись предоставлена агентством ТАСС. Ну и вот комментарий члена, корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.
При создании космической техники и ракетных двигателей очень большая кооперация. То есть в этом участвует большое количество предприятий. Понятно, что везде невозможно уследить. И для того, чтобы обеспечить надежность космической техники в целом, в создании которой участвуют десятки предприятий, и надо создавать очень сложные, разветвленные системы качества, которые обеспечивают вот ту надежность и не допускают вот аварии, которые где-то часто, где-то реже все-таки в космической технике происходит. Высокая аварийность, повышенная аварийность, я бы так сказал, российских ракет, была одной из причин того, что вот космическая отрасль была глубоко реформирована и вот создана госкорпорация. Поэтому то, что вот сейчас это событие произошло, я это как раз отношу к результатам реформы и считаю это большим плюсом, что такая система качества создается, вот и это и первые результаты ее работы, когда выявлены недостатки там в рамках кооперации, в рамках производства ракетных двигателей и по сути, не допущено, что некачественные двигатели пошли в полет. Безусловно, это неприятно. Безусловно, это приведет к немалым экономическим потерям, потому что надо и вернуть двигатель, их переделать, сдвиг пусков пройдет каких-то вправо, то это тоже будут какие-то потери финансовые. Но, на мой взгляд, это все равно лучше, и эти потери все равно кратно меньше, чем если бы, не дай бог, некачественные двигатели пошли в полет, и это привело там к аварии.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ. По данным газеты Global Times, ракеты DF-41 были размещены в граничащей с Россией северо-восточной провинции. Ранее в интернете появились фотоснимки ракетных комплексов, сделанные в этой провинции. Комментарий военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина.
Я думаю, никакой не сюрприз. И Китай, видимо, давно предупредил нас о том, что там они находятся. Это ведь не только что появились ракеты, только об этом утечке информации прошла в открытой печати. А так они там достаточно давно находятся, и мы об этом знаем. У нас и разведка работает, и китайцы нас предупредили. Вы же понимаете, что размещать ракеты в непосредственной близости к границам России, на которые может распространяться действие оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», свидетельствует о том, что Китай нам сильно доверяет, и мы доверяем Китаю. И потом, чем ближе к нашим границам ракетные комплексы китайские, тем меньше вероятности, что они предназначены для того, чтобы атаковать Россию. Они появляются на наших границах, чтобы им удобнее было атаковать Соединенные Штаты, когда это надо будет. Потому что от нашей границы ближе к Аляске, от нашей границы ближе к Калифорнии, к Сан-Франциско, к Сиэтлу и другим промышленным центрам Соединенных Штатов. Я уже не говорю о материковой части Соединенных Штатов.
Ну и от наших границ ближе до стратегических объектов Российской Федерации. Вообще Китай рассматривает Россию как угрозу, и какие-то потенциальные цели на нашей карте обозначены для китайцев?
Я не знаю, я не служу в китайском генеральном штабе, как вы понимаете.
Но вы говорите вот о том, что обмен информацией какой-то идет, возможно, и до такой степени доходит тоже.
Идет, безусловно, обмен информацией, но я думаю, что, безусловно, китайские ракеты могут достичь и наших промышленных центров, но уверен, что Китай понимает, что смысла ему ссориться с Россией нет никакого. Россия не является конкурентом Китая ни в политике, ни в экономике, нигде. Россия не сдерживает Китай, и Китай не сдерживает Россию. А вот Соединенные Штаты этим занимаются регулярно. Они размещают на своем западном побережье системы противоракетной обороны. Как вы думаете, против кого?
Ну, так, очередь, вот,
против Китая.
Важное уточнение тогда. Когда на границах Российской Федерации появляется система ПРО в Западной Европе и Восточной Европе, мы возмущаем. Когда баллистические ракеты появляются,
эти системы предназначены против России. А когда на восточной границе России появляются китайские комплексы, подчеркиваю, не ПРО, не ПВО, а стратегические ракетные комплексы, у которых как минимум мертвая зона 3000 километров для того, чтобы она куда-то долетела. Да? У нее дальность 12-14 тысяч километров, а мертвая зона 3000 километров. Ну, посчитайте, от Владивостока куда 3000 километров могут, скобка, да, куда она может лететь. Мы не возмущаемся, потому что мы понимаем, что эти ракетные комплексы предназначены не против России, а против Соединенных Штатов, которые приближают свои системы про китайским берегам. Если мы вспомним, что Китай коралловые рифы превращает в острова, на которых он размещает свои базы военные. Для чего он это делает? Для того, чтобы отодвинуть американские корабли с системой противоракетной обороны и с томагавками на борту подальше от своих берегов.
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минкульте предложили поднять пошлину на зарубежное кино до 5 миллионов рублей. Чиновники Министерства культуры обсуждают идею увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов почти в полтора раза, до 3,5 тысяч до 5 миллионов рублей. Об этом, простите, почти в 1500 раз, то есть с 3,5 тысяч почти до миллионов, до 5 миллионов рублей. Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал управляющий директор фонда кино Антон Малышев. Ну, вот как эту новость, это предложение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это, по всей видимости, одна из точек зрения, которая бытует в Министерстве культуры. Я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения. Безусловно, наряду необходимость всяческого промотирования нашего отечественного кино, мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей россиян. Поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Госдуме эта идея понравилась. Вот как новость прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.
То, что мы будем вводить пошлины на американские фирмы, я поддерживаю двумя руками и двумя ногами. Все полностью, абсолютно, 100%. Надо сделать так, как это сделано во Франции. Они пошлину на американские фирмы отправляют на свои. Поэтому единственная кинематография в Европе, которая существует нормально, это кинематография Франции.
Вы думаете, что это поможет российскому кинематографу пробиться на...
Помогло, почему же нет? И нам поможет.
Не снизит ли это интерес зрителей к кинотеатрам? Скорее всего, кинопрокатчики постараются возместить за счет подорожания билетов.
Они просто упрутся в платежеспособный спрос, только и всего. Но во Франции происходит то, что происходит во Франции. Кино во Франции процветает. Это единственная кинография в Европе, которая живет нормально. Единственная. Все остальные вместе с нами влачат жалкое существование.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко. Ну и в отличие от Владимира Бортко, кинокритику, киноведу Александру Шпагину эта идея не понравилась совсем.
Цены поднимутся, это уже все говорили, это совершенно как бы очевидно, что вообще, когда бороться против ветра определенным способом, то, естественно, сразу возникает жуткий перекос какой-нибудь, и всегда борьба против рынка приводит только к ухудшению. В малой ситуации или в большой, если с рынка начинают бороться, скажем, путем социализма, например. Вот. Но тогда страшная трагедия будет. Если по-малому бороться путем рынка, то трагедия произойдет менее большую, но все равно она... произойдет, так или иначе, потому что начинается борьба с самой жизнью, потому что рынок — это зеркало самой жизни. Второй момент. С чего вдруг решили, что зрители побегут на отечественные фильмы, если не будет, представьте, такая ситуация американских, или их будет намного меньше? С чего это вдруг? Как они ходили на российские картины, так они и будут ходить. Как они ходили на американские, так они и будут ходить. Только платить они будут, естественно, больше теперь за это. Как можно повысить интерес к тому, к чему интереса меньше? Повысить невозможно. Нет, повышать можно рекламой, постоянным неким теледавлением, трейлерами различными, разговорами об отечественном кино. Кстати, между прочим, ведь нет такой передачи, как «Кинопанорама», допустим. Она очень важную рекламную роль, например, играла в 70-е, 80-е годы. Нет такой культурной передачи на сегодняшнем телеэкране. Очень плохо, на самом деле. Есть только какие-то такие отдельные, слишком поверхностные. Ну, слишком поверхностные. Там, где не поверхностная передача. Вот, тогда еще да. А так чего это они вдруг побегут-то?
Это был кинокритик, киновед Александр Шпагин. В эфире была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Сейчас новость.